Народная воля. На радио «Комсомольская правда».
Всем доброго вечера. Мы приветствуем наших радиослушателей в Москве и в других городах вещания. Ну что ж, нам пришло время с вами обсудить самые значимые резонансные темы и события сегодняшнего дня. Итак, о чем пойдет речь? Сегодня свершилось. Президент подписал антитеррористический пакет «Яровой». Именно так его называют. Более подробно эту тему мы обсудим с военным обозревателем «Комсомольской правды» Виктором Баранцом. Он же, собственно, останется с нами и далее для того, чтобы мы смогли более предметно обсудить то, что происходит сейчас в Абхазии, чем вызваны беспорядки, чем недовольна оппозиция и пройдет ли 10 июля референдум. Вот, собственно, об этом также мы поговорим обязательно в 19 часов 30 минут. Ну и если вы собираетесь поехать в Абхазию, например, отдохнуть, то небезопасно ли там сейчас? И еще одна весьма интересная тема. Если вы следите внимательно за всеми научными новинками, то не могли пройти мимо сегодняшней информации о том, что эксперимент по телепортации проведут уже через месяц. Но, правда, не у нас в России, а в Китае. И даже не в Китае, а на таком, знаете ли, ну, практически межпланетном уровне. Вот более подробно об этом мы также поговорим с экспертами и обсудим эту весьма интересную тему.
Народная воля.
Ну а начнем мы с культуры, с культурного облика столицы. Да, не часто нам с вами предстоит именно вот с таких тем начинать нашу программу, которая, в общем, в большинстве своем, конечно, посвящена и экономике, и политике, но тем временем о развитии культурной сферы в Москве сегодня говорили на самом высоком уровне. Владимир Путин встретился с министром культуры и столичным мэром. Речь шла о музеях, о театрах, о кино, о предстоящем уже этой осенью международном культурном форуме городов мира. Гостей будет принимать столица. Ну и буквально вот вкратце сейчас мы услышим небольшой фрагмент этого общения. Министр культуры Владимир Мединский.
Музей кино. Более 10 лет он был без своего помещения. Теперь он расположится на ВДНХ. В следующем году планируем открыть. Это уникальное абсолютно учреждение, аналогов которому в нашей стране и на пространстве СНГ нет. Политехнический музей. Грандиозная реконструкция идет у нас совместно с правительством Москвы. При этом на период реконструкции предоставлен павильон на ВДНХ, там идут активнейшие экспозиции, и даже соседние павильоны также используются для выставок политеха, например, выставка «Космос», знаменитая британская. Музей «Востока» полным ходом идет реконструкция. Ну и, наконец, тоже будет кино «Союзмультфильм». Это не прямо территория ВДНХ, но практически за забором. Тоже мы надеемся в конце этого года, наконец-то, «Союзмультфильм» впервые обретет свой собственный имущественный комплекс.
Ну вот, пожалуй, весьма оптимистично звучит эта информация, но не только это, потому что речь шла и о театрах, и о выставках, и о музеях, о многом-многом-многом, что связано с культурным обликом столицы. Сейчас на связи с нашей студией депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по культуре Елена Дропека. Елена Григорьевна, добрый вечер, здравствуйте.
Добрый вечер, здравствуйте.
Очень приятно вас слышать. Скажите, пожалуйста, а можно ли говорить о том, что культура сейчас и в Москве, и вообще в стране финансируется по остаточному принципу, или эта ситуация уже изменилась?
Она финансируется, конечно, по принципу проектному сейчас. Вот те проекты, которые считаются первостепенными и утверждены, они получают наибольшее финансирование. Самое трудное для нас – это развивать культуру малых городов, поселков и в сельской местности. Потому что понятно, что в Москве отреставрирован Большой театр, в Петербурге построена малая сцена Мариинского театра. Это очень дорогостоящие стройки, в которые вкладывалось до 60% всех денег, которые были выделены на инвестиции. Вот, поэтому у нас вот в столицах наших проблем особенных нет. Все проблемы сейчас на окраинах. А без культуры, к сожалению, люди вянут и покидают свои дома, потому что не могут дать детям своим, внукам своим достойной жизни. Они не видят достойную жизнь, если там нет культурных учреждений, да?
Елена Григорьевна,
вот это проблема номер один.
Вот сейчас мы слышали, ну, буквально небольшой фрагмент общения министра культуры с президентом нашей страны, и, в частности, в этой беседе была еще затронута весьма интересная тема самоокупаемости театров. Был даже приведен вот такой положительный пример, театр имени Евгения Вахтангова, у которого теперь уже 3 сцены, и, соответственно, на каждый вложенный рубль театр зарабатывает 2 рубля. Ну, здорово, но кто бы вообще отказался от такой ситуации.
Для меня это совершенно удивительно, потому что во всем мире театр — это планово-убыточная тема.
Вот.
Зарабатывают театры не за счет театральной постановки, которую они делают, а за счет сопутствующих услуг. Ну, однажды, много лет, правда, назад, мне довелось быть в Лондоне, и вот я пошла там в театр, и я долго искала гардероб, потому что у них как бы все помещение, кроме сцены, занято ресторанами и магазинами. Это гигантский торговый комплекс. И только там в одном уголке за 20 копеек у меня взяли мое пальто. А все остальные, кроме меня, в этом зале сидели в пальто. Вот поэтому я хочу сказать, что театр – это планово-убыточное предприятие. И у нас есть люди, которые завели частные театры и очень сегодня мучаются, потому что если у тебя нет пивного ресторана, то финансировать театр невозможно.
Ну вот пример такой положительный, наверное, театр Женовача, который становится театром федерального значения. Ну то есть мы видим, практически из частного театра превращается вот в такой достаточно значимый. Все-таки мне хотелось бы, вот вы правильную тему затронули, как мне кажется, положение не только, естественно, столичных театров, которые и посещаются хорошо, и, может быть, даже зарабатывают деньги, а провинциальных театров вот как-то сегодня, ну я понимаю, что да, мэр Москвы был и министр культуры, может быть, действительно нужно было говорить только о столице, но ведь удручающее положение региональных театров чудовищное. Когда какие-то коллективы приезжают туда на гастроли, они говорят: слушайте, там даже отопления в театрах нет. Вот это, как можно как-то изменить эту ситуацию?
Ну, конечно, надо ее менять. Мы должны как-то все-таки дать возможность развиваться региональным центрам за счет и наших федеральных денег. И мы об этом говорим, и в Комитете по культуре все время говорим, что надо все-таки часть денег направлять на развитие в регионы. Но у нас есть такие вещи. За последние годы мы восстановили за счет федеральных денег цирки в некоторых городах. Где-то помогли с строительством театров. А вот вопрос содержания этих театров ложится полностью на плечи регионального бюджета. А вы же знаете, что он у нас сегодня практически везде дефицитный.
Да, да, к сожалению.
И чем дальше от Москвы, тем тяжелее.
Спасибо.
Поэтому сначала больницы, потом уже в последнюю очередь.
Вот мы пришли к тому, с чего начали. Культура все-таки финансируется по остаточному принципу, таковы реалии нашей жизни.
Народная воля. Народная воля. На радио «Комсомольская правда».
Ну а сейчас мы с вами переходим, наверное, к основному событию сегодняшнего дня, которое достаточно бурно обсуждалось. Сегодня это случилось. Президент нашей страны подписал пакет антитеррористических законов, внесенных депутатом Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым. Этот законопроект называют «Пакет Яровой». Было много очень редакций этого пакета законов. Вызвали многие положения оживленную дискуссию как в обществе, так и среди парламентариев. И в итоге что же вошло в окончательный вариант? Вот давайте мы сейчас и услышим. Это будет наша небольшая справка.
Справка на радио «Комсомольская правда».
Недоносительство. Россияне должны будут сообщать властям о подготовке теракта, вооруженного мятежа и некоторых других преступлениях. Всего их в списке 50. Наказание за недоносительство до 1 года тюрьмы. Оправдание терроризма в соцсетях. Ответственность за записи подобного рода ужесточилась. Граждане будут отвечать по тем же правилам, что и СМИ. Максимальное наказание – 7 лет лишения свободы. Склонение к массовым беспорядкам. Лишать свободы теперь будут не только за организацию массовых акций, но и за подстрекательство к их организации. Записи телефонных разговоров и СМС. Теперь операторы связи обязаны хранить записи в течение 1/2. В течение 3 лет они должны хранить метаданные, то есть не само содержание разговоров и переписки, а сведения о том, что они состоялись. Кроме того, операторы связи должны будут помогать силовикам расшифровывать данные сообщений. Миссионерство. Им теперь смогут заниматься только зарегистрированные организации и группы. За нарушение штраф до 1 000 000 рублей.
Ну вот мы услышали основные новеллы этого закона, который сегодня подписан президентом. Много есть того, что вот осталось за рамками нашей справки, но, тем не менее, достаточно бурно обсуждается. А сейчас в студии военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Буранец. Виктор Николаевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, а почему идет вот такая очень активная, агрессивная волна противостояния этому закону? Сегодня даже бывший сотрудник американского НБ Эдвард Сноуден в очередной раз сказал, что этот закон отнимает деньги и свободу у каждого русского, не увеличивая безопасность. Угу. Вот что так не нравится в этом законе? Теперь уже законе.
Да, итак, первое. Вы знаете, что самая активная дискуссия велась по поводу того, что этот закон вытащит много денег из наших карманов, якобы обеспечивая нашу безопасность, я имею в виду увеличение тарифов на связь. И потому, когда я читал этот пакет законов, я сразу подумал, когда принимаются такие законы, затрагивающие интересы миллионов, материальные интересы миллионов людей, таким законам нужен экспериментальный период. То есть годик подержать его, посмотреть, где мы дурости наделали, где мы приняли такие пункты, которые напрямую не стыкуются с правами там, человека, с другими законами. Поспешность здесь не нужна, особенно в таких вот законах. В равной же степени, я думаю, это касается ряда положений вот тех пунктов, о которых вы только что перечислили. Тут тоже не должна быть спешка. Ну вот это вот, допустим, взять бы за недоносительство, да? Там надо очень четко приписать, что к человеку можно предъявлять претензии в том случае, когда будет 100%, 1000% доказано, что человек знал, но не сообщил это органам безопасности. И это тоже вопрос дискуссионный. И это тоже для того, чтобы он не был дискуссионным, для этого нужно опять-таки экспериментальный период. Вот в эту воду надо заходить потихоньку. Потому что, вы знаете, я боюсь, если сейчас начнутся всяческие трактовки правоохранительными органами этих законов, то у нас, в общем-то, начнется лихорадка, может быть, 1937 года. Понимаете, потому что...
Но, Виктор Николаевич, да. У нас был принят закон, который должен наказывать тех, кто оскорбляет чувства верующих. Да, казалось бы, еще один вот такой резонансный закон, который очень активно обсуждали. Он был принят в итоге, да, он практически не действует. То есть, если мы и говорим, то исключительно применительно, ну, я не знаю, к тому же НТО, который там не так воспринял выставку в Манеже и со своими соратниками решил каким-то образом свое недовольство выразить. Вот в данной ситуации, может быть, этот закон, который действительно так активно обсуждается, на деле-то и не будет применяться. И такие реплики сейчас уже звучат, что это не более чем, знаете ли, некий жупел. Вот такая угроза, ну, я не знаю, такая виртуальная угроза, которая будет иметься в виду, если вдруг кто-нибудь что-нибудь решит не так сделать. А тут-то мы к нему законы применим.
Я несколько по-другому прочитал. Мне показалось, что здесь такой был тоненький аспект о том, чтобы миссионеры, вот эти религиозные, религиозные организации, особенно, которые приглашают зарубежных сотрудников, чтобы они тоже были поставлены таки в рамки российского законодательного стойла. Потому что зачастую приезжают миссионеры, и мне несколько раз приходилось даже встречаться в родном Крылатском, когда тут двух хлопчики в белых рубашках, плохо разговаривающие на русском, на мерге, они начинают со мной на каком-то основании, непонятно, там, убеждать меня принять какую-то религиозную позицию. Я говорю, хлопцы, вы откуда? Из Америки. Вот я тоже задался вопросом, а с какого черта они вот так свободно разгуливают по улицам и пытаются внедрять мозги моих сограждан какие-то религиозные постулаты. Мне кажется, что здесь, возможно, надо было гораздо ярче, грамотнее прописать вот эти постулаты, о которых вы говорите, чтобы не было двухсмыслия, то есть трехсмыслия. Вот это очень опасно. Когда закон допускает даже двоякую трактовку, это уже не закон. Это просто такое сырое тесто.
Хорошо, давайте тогда мы сейчас услышим комментарии, собственно, того человека, кто и являлся одним из инициаторов этого закона, помимо депутата Ирины Яровой, это был еще и сенатор Виктор Озеров. То есть это вот пакет законов этих двух людей, но как-то про Виктора Озерова немножечко так забывают и всегда говорят пакет Яровой. Тем не менее, председатель Комитета Совета Федерации по обороне, соавтор этого законопроекта Виктор Озеров попытался объяснить, что же теперь этот закон позволит делать, чего раньше не было.
Прямого доступа к информации ни сотрудники Федеральной службы безопасности, ни полиции, ни других наших правоохранительных органов, которые являются субъектами оперативно-розыскной деятельности, не имеют права без судебного решения. Оперативный работник должен прийти в суд, обосновать необходимость вскрытия информации, что мы с вами вот сегодня разговаривали. Так никакого там вторжения в частную жизнь, там тотальной слежки, что все будут сидеть теперь с наушниками, слушать все, кто говорят, в надежде услышать. Но мы столько просто с вами физически не найдем сотрудников ФСБ и полиции, даже если бы мы захотели. Но закон об оперативно-розыскной деятельности жестко ставит, в данном случае, засмотр на такого рода творчество. Дается возможность установить административную ответственность за невыполнение решений. Сегодня этого нет. Причем говорится, что если на федеральном уровне эта ответственность не установлена, то имеет право законодательный орган власти субъекта федерации установить административную ответственность. Второе, допустим, там, то, что касается полномочий антитеррористической комиссии органов местного самоуправления. Мы везде говорили, но в законе даже об этом никакой речи не велось. Теперь это появляется. Или там установление уголовной ответственности за ряд преступлений или усиление этой ответственности. Это тоже не для того, чтобы мы кого-то хотим посадить в тюрьму и расширить круг лиц, отбывающих наказание. Наоборот, это тоже предупредительная мера, что мы людей начинаем предупреждать, что к этой ответственности ты будешь не с 16 лет, а с 14. Это, опять же, предупреждение, что мера ответственности увеличится. Это тоже предупреждение для человека.
Ну вот видите, оказывается, закон не карательный, а предупредительный. Вот именно так сейчас сказал председатель Комитета Совета Федерации по обороне, соавтор этого закона Виктор Озеров. И вот, кстати, Виктор Николаевич, сейчас приходят сообщения на WhatsApp. Я напомню нашим радиослушателям, что в прямом эфире мы не всегда просто успеваем выслушать ваши телефонные звонки, хотя они приветствуются. Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Что вас не устраивает в законе Яровой Озерова, пожалуйста, можете позвонить и сказать об этом или отправить сообщение на WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. Я почему сейчас, Виктор Николаевич, к вам обратилась. Один из наших радиослушателей написал: вы сказали, что вот надо было этот закон годик посмотреть, как он работает. Да. Что значит, пишет наш радиослушатель, подержать годик и попробовать? Мы что, подопытные крысы, чтобы пробовать законы на населении?
А, хорошо. Значит, тогда я отказываюсь от своих слов. И пусть с завтрашнего дня, чтобы вас мучили, чтобы вы просто, извините за выражение, описались от этих вот совершенно неоправданных законодательных актов, которые будут приниматься, чтобы вы выли, чтобы вы звонили в «Комсомольскую правду» каждый день и жаловались на то, что государство вас душит, душит, что оно нарушает массу ваших прав. Ну какой же вы подопытный кролик, дорогой мой человек. Я настаиваю на том, чтобы к вам относились как к человеку. А вот действительно, если сразу обрушить на вас эти все законодательные акты, не попробовав, применительны ли они к жизни, вот это уже будет не это вы будете уже не испытательный какой-то кролик. Вас просто посадят в зоопарк и в законодательную клетку. И вот тогда мы посмотрим, что вы мне скажете.
Ну вот мне интересно, понимают ли наши радиослушатели вообще, какие, может быть, их права будут нарушены этим законом? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, это телефон прямого эфира. Хотелось бы услышать, потому что о законе Яровой говорилось уже очень много. И
мы уже все мозги прожужжали.
Ну, абсолютно, да, точно, да, но да, просто да. Информационный повод. Сегодня он подписан, поэтому мы теперь уже говорим о законе, который вступит в силу с 20 июля этого года. Это вот просто та отправная точка. Не знаю, 20 июля, может быть, еще раз об этом поговорим. Да. Но тем не менее. Вот Вячеслав нам пишет: предлагаю каждый законопроект делать именным, чтобы народ знал, кого конкретно ненавидеть. Почему обязательно ненавидеть? А может быть, закон замечательный, а может быть, мы только этого закона и ждали. Так что тут по поводу ненависти есть, да, вы правы, погорячились.
Вы абсолютно. Это вот популярное такое мнение быдлосознания. Вот сразу же ненавидеть. Вот какая-то у нас такая российская мода пошла. А если закон правильный, а если закон будет приносить нам пользу, если закон будет приносить больше, большую степень нашей безопасности. Вы знаешь, Лена, я забыл вам сказать одну вещь, что там есть небольшая оговорка, и Озеров, по-моему, об этом говорил, что если какая-то статья, извините, извержение не прет, то ее обязательно будут корректировать. Это правильно. Потому что как только закон вступит в действие, мы сразу увидим, где народу давит, где народ совершенно правильно, аргументированно говорит, это не пойдет. Тогда, естественно, власть должна прислушаться и внести поправки.
Да, между прочим, в некоторые законы за буквально считанные месяцы вносится до 600 поправок. Не знаю, хорошо это или плохо, но тем не менее. Александр у нас на связи, меньше минуты остается. Александр, добрый вечер.
Добрый вечер. Белый, здравствуйте, Виктор Николаевич. Здравствуйте, Сергей Владимирович.
Здравствуйте.
Вопрос следующий. Не за наш ли счет будет данный закон? В какой части? Поясню. Операторы обещают более чем в 3 раза увеличить абонентскую плату и так далее и тому подобное. Мы рядом с Украиной живем, там 100 гривен, это 300 рублей в месяц тратят. Мы почти, извините...
Вот то, что, о чем я говорил, да.
Вот Яровая сказала, что, извините меня, это операторы сейчас начинают химичить финансово и уверять всех, что должны они, понимаете ли, какие-то сумасшедшие деньги вложить в новые технологии. Продолжим.
Народная воля. Народная воля. На радио «Комсомольская правда».
Президент нашей страны Владимир Путин сегодня подписал пакет антитеррористических законов, которые были внесены депутатом Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым. Да, это действительно произошло сегодня. На протяжении всех этих недель, когда этот закон проходил чтение в Госдуме, потом подпись Совета Федерации, мы активно обсуждали все новеллы этого закона. Какие-то вы поддерживали, против каких-то выступали категорически. И вот закон сегодня подписан. И, конечно, то, что волнует каждого, это то, что ближе нашему кошельку. Именно поэтому одно из основных новелл этого закона – это то, что теперь операторы сотовой связи должны будут хранить эскобайты информации. И они уже сказали, что для того, чтобы исполнить все требования закона, им понадобится от 4 до 5 триллионов рублей. Здесь возникает вопрос, собственно, ух ты, говорим мы, ну вы смотрите, сейчас операторы сотовой связи как взвинтят цены, откуда же они должны деньги брать на оснащение вот это техническое. Уважаемые, в этом году этого произойти просто физически не может по одной простой причине, что для операторов сотовой связи установлен вот такой переходный период,
да,
когда
это,
они должны технически оснастить вот именно эти информационные держатели, которые будут впоследствии хранить все эти эскобайты информации.
Нет, там 4 триллиона?
Посмотрите, они сказали, да, от 4 до 5 триллионов рублей им надо для этого. Триллионов, я не ошиблась.
Это 2 военных годовых бюджета России. Два.
Ну, может вот быть, только... овчинка выделки стоит, может быть, дело того стоит. Вопрос нашим радиослушателям, какие из вот этих новелл закона у вас вызывают наибольшие опасения и сомнения? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, это телефон прямого эфира. И вот что пишут наши радиослушатели. А мне абсолютно по барабану, слушают меня или нет. Пусть боятся и прячутся те, кому есть чего бояться. Вот
хорошая
так вот.
Хорошая позиция.
Вот так.
Хорошая позиция. И если бы еще человек не пожаловался, что к нему карман там государство собирается, это нормальная, здоровая позиция. Потому что весь пакет законов, что бы мы ни говорили, нацелен на нашу, на обеспечение нашей безопасности. Да? А уж какими методами, это вам, граждане, судить самим.
Ну, у нас Геннадий на связи. Геннадий, добрый вечер, здравствуйте.
Вечер добрый. Ну, вы знаете, как раз вот этот вот момент хранения такого количества информации, вот первый вопрос, а для чего? Знаете, это, представьте, какой-то гора хлама, собственно говоря. Это мы будем потом выискивать, если что-то по факту. Ведь нас, на самом деле, что такое архивирование? Это поднять по итогам того, что что-то случилось.
Ну, будет храниться три года, вы же знаете, 3 года, а потом это будет уничтожаться.
Нет, замечательно, но за 3 года это такое. Все равно, даже потом все это обработать, если по необходимости, но это вот на какой-то самой большой свалке найти там случайно потерянный спичечный коробок.
Нет, варианты будут какие-то, вы понимаете. Допустим, расследовать уголовное дело.
Я немножко этим занимаюсь.
Я понимаю. Но если вы занимаетесь, вы должны понять, что если будет расследование уголовного дела, то нам, допустим, проследить за террористом для того, чтобы доказать его вину. Возможно, нам придется залезть на глубину не 3 года, а может быть и на 6 лет, чтобы зацементировать обвинение. Но я не думаю, что вы говорите там гигабайты, килобайты, что это будет...
Эскобайты, Виктор Николаевич.
Это некто физическое, которое будет храниться такими железнодорожными эшелонами, там, 20. Извините, мы уже библиотеку Ленина скоро научимся прятать в коробку из-под башмаков. Примерно такой объем информации можно будет хранить в таком размере.
Да, ну а тем временем акции МТС, акции Мегафона на московской бирже снижаются. Вот так отреагировали, собственно, на бирже на сегодняшнее принятие этого закона. По поводу хранения. Итак, что в документе, что вот в законе прописано? Там прописано, что операторы связи информации о фактах соединения абонентов хранят информацию в течение 3 лет. Самого контента, включая видео, до 6 месяцев, между прочим. То есть никто видео хранить не будет 3 года.
Да.
Сейчас операторы в России в течение 3 лет хранят сведения об абонентах, то есть наши с вами паспортные данные, наши абонентские номера и информацию о расчетах, которые производились с использованием этих номеров. То есть и сейчас информация хранится, но, может быть, не в том объеме. Что еще? Для владельцев мессенджеров и соцсетей эти нормы частично смягчены. Им нельзя будет удалять сведения о фактах передачи информации и данные о пользователях в течение года, а не 3 лет, как было в предыдущей версии текста. То есть вот к окончательно чтению подписания президентом, как мы видим, все-таки здравый смысл восторжествовал. И были смягчены вот эти нормы хранения. Так что особо здесь по этому поводу стонать не стоит. Ну и еще один телефонный звонок по этой теме, и переходим к следующей. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот как представитель связи тоже не против того, чтобы нас прослушивали, хранили информацию и тому подобное. Но, например, в Соединенных Штатах данный законопроект, в подобном виде был принят в 2001 году, но с одной поправочкой, что государство США в данном случае самостоятельно подключалось к каналам операторов и хранило все эти данные на своей площадке, а не в ущерб коммерции и гражданам своей страны.
Но вы там помните, там был грандиознейший скандал, уважаемый радиослушатель, помните, да, и многие американцы делали заявления, и Обама подвергался критике, и там и Фемиду по кочкам несли, пока пришли к какому-то, в общем-то, консенсусу. Я согласен с вами, что здесь нужно найти какую-то середину между интересами государства и правами человека.
Да, ну а Михаил нам написал, а ведь вирус может за 2 дня эту информацию взять и уничтожить. Вот так вот. Ну, для этого у нас разрабатываются антивирусные программы, для этого у нас умы и работают. Кстати, об умах мы в финале этого часа обязательно поговорим. А сейчас еще одна тема, мимо которой мы не можем пройти.
Народная воля.
Ну, а я напомню, что с нами в студии военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. Это для тех, кто не узнает голос Виктора Николаевича. Вот такое напоминание на всякий случай. И сейчас в центре нашего внимания будут события, которые происходят в Абхазии. 10 июля в Абхазии запланирован референдум о досрочных выборах президента республики. Причем этот плебисцит был инициирован оппозицией. Однако сейчас оппозицию не устраивают сроки. Утверждается, что для голосования не созданы нужные условия. Голосование следует перенести на осень. И вот 5 июля оппозиция начала протестные акции, которые вылились в достаточно серьезные беспорядки. Более 17 человек пострадали. И что происходит? Чем недовольна оппозиция? Виктор Николаевич, вот давайте мы сейчас попытаемся в этом вопросе разобраться, потому что это касается не только политической ситуации, но это касается тех туристов, которые решили, что дружественная нам Абхазия, признанная, кстати, Россией, это то государство, где мы можем спокойно отдохнуть, расслабиться, получить море впечатлений, и тут здравствуйте. Оппозиция пошла на штурм МВД. Что происходит, Виктор Николаевич?
На Кавказе есть такое ритуальное явление, когда президенты или премьеры правительств достаточно неаккуратно обращаются к власти, принимают решения, которые дают повод оппозиции критиковать, выступать с протестами и так далее. В данном случае, мне кажется, что глава Абхазии он не сумел вовремя отреагировать на ту критику и в отношении экономической, и международной политики, и социальной политики, и политики в отношении оппозиции. Ну, короче говоря, глава Абхазии выпустил Лена вожжи из своих рук. А так вот всегда бывает. Либо президент побеждает оппозицию, либо оппозиция несет по кочкам президента, пока она его не растерзает, а пока не добьется, что на его место станет тот, кого она хочет.
Виктор
Но
Николаевич...
я бы хотел это не чисто абхазским дело. Дорогие друзья, я беспокоюсь, как гражданин России, я беспокоюсь, что вот это все очень болезненно для России, потому что Абхазия находится в орбите нашего влияния, что бы мы ни говорили. Вы помните Брексит недавний? Только случился, что там, сразу три самолета американских экспертов прилетели в Лондон, и там вместе сопли пускали, вместе с Кэмероном. Да? Я думаю, что российская делегация из солидных мудрецов, политиков, дипломатов, военных уже должна быть в кратере этого абхазского конфликта и разруливать эту ситуацию.
Да, но здесь есть еще один вопрос. Вот вы говорите, что Хаджим бы не так отреагировал на заявление оппозиции. А как надо было? Вот что сказал сам президент Абхазии. «Я дал согласие на проведение этого референдума. Несмотря на его сомнительную правомочность, двусмысленность и несоответствие законодательным нормам, я еще раз повторяю, я это сделал во имя стабильности в обществе». То есть, казалось бы, президент Абхазии идет на уступки оппозиции. Он говорит, хотите,
да, это так.
Плебисцит.
Да,
получите. Понимаете?
Да, да.
А теперь оппозиция говорит, нет, мы не сейчас хотим, мы потом хотим.
Абхазская оппозиция ведет себя как и пьяная женщина, и капризная женщина. Она начинает играть, менять постоянно правила игры. Это, конечно, не серьезно, но такова задача оппозиции терзать президента, менять правила игры, делать все, чтобы он вылетел из своего политического кресла. И с этим тоже надо считаться. Надо быть хитрее оппозиции. Да, Аджиба прав, что пошел на это, но это уже шаг назад. Красный звонок загорелся. Нужно срочно принимать меры.
Мы благодарим военного обозревателя «Комсомольской правды». С нами в студии был Виктор Баранец. Но тему Абхазии я хотела бы продолжить после небольшой паузы. Буквально через 2 минуты мы услышим комментарий нашего эксперта, который касается безопасности туристов, которые прибыли в Абхазию.
Народная воля. Народная воля. На радио «Комсомольская правда».
Что же происходит в Абхазии? Что за беспорядки там творятся? Вот, собственно, об этом мы сейчас и говорим. Буквально несколько минут давайте еще уделим этой теме. Я напомню вкратце, как развивались события. 5 июля в здании МВД проходили переговоры оппозиции с участием главы ведомства, руководителя администрации президента Абхазии Беслана Барцица и министра обороны Мираба Кишмари. Во время переговоров сторонники оппозиции на протяжении нескольких часов пикетировали здание МВД. Потом предприняли попытку его штурма. В этих беспорядках пострадали по меньшей мере 17 человек, 9 были госпитализированы. Что в итоге получилось? Глава МВД Леонид Дзапша, которому, кстати, предъявляли претензии и требовали его уволить за ухудшение криминогенной обстановки, в итоге был отстранен от должности до завершения проверки Генеральной прокуратуры. Рауль Хаджимба выразил готовность к переговорам с оппозицией и заявил, что намеченный на 10 июля референдум переноситься не будет. Именно этого сейчас и требует оппозиция. Она считает, что 10 июля это слишком рано для проведения референдума, на который будет вынесен всего один вопрос. Считаете ли вы необходимым проведение досрочных выборов президента Республики Абхазия? Обращу внимание, что референдум признается несостоявшимся, если в голосовании принимают участие менее половины граждан, имеющих право на участие в нем. И сейчас вот на данный момент 128 тысяч человек были внесены в избирательные списки. Но и вот эти беспорядки и митинг оппозиции, конечно же, сказались и на турпотоке, на тех туристах, которые отдыхали в Абхазии, вот в частности в Сухуми. И как заявил министр по курортам и туризму Республики Абхазия Автандил Гардский, туристы собирают чемоданы и уезжают обратно. Это легко понять. Люди к нам едут для того, чтобы отдохнуть. Многие приезжают с детьми. Мы работаем с туроператорами и говорим им о том, что все те события, которые происходят в нашей стране, это наше внутриполитическое дело. Что ни один волос с головы туриста не упадет, заявил министр туризма Республики Абхазия. Но, тем не менее, как мы видим, все-таки отток некий есть. Массовый он или нет, что угрожает туристам, или никакой опасности нет. Вот об этом мы спросили первого вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина.
Безусловно, сегодня наших туристов волнует прежде всего безопасность в местах отдыха. И поэтому информация о волнениях, которые прошли в Абхазии, конечно, напрямую связывает с оттоком отдыхающих из этой республики, которая последние 3 года дает стабильный рост. Нужно сказать, что пока никто оттуда чемоданы не упаковывает, потому что локализированы эти беспорядки. Но все ожидают, конечно, воскресенья проведения референдума. Если стабильность будет сохранена, то думаю, что реального влияния на поток туристов в Абхазию в прошедшие социально-политические потрясения не окажет. Сегодня безопасность номер один фактор. Думаю, что и в Абхазии должны это учитывать.
Ну и давайте вспомним, что, собственно, те республики или те края и области, которые буквально живут туризмом, не могут себе, наверное, позволить такой роскоши, как сорвать туристический сезон, а это значит из своего собственного бюджета убрать львиную долю дохода, который как раз и формируется за счет турпотока вот в эти несколько летних месяцев. Ну, посмотрим, что произойдет 10 июля в Абхазии, а сейчас мы слышали комментарий первого вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина, и будем следить за тем, что происходит в этой республике.
Народная воля.
Ну и обещала я, что в завершении этого часа мы с вами перейдем к научной теме. Начали с культуры этот час, закончим наукой, и речь вновь пойдет о телепортации. Ну, честно говоря, уже как-то начинаешь волноваться, собственно, все ли понимают, о чем идет речь, особенно после, как вы помните, сенсационных, нет, не разоблачений, а объяснений, что никто, собственно, в нашей стране реальной телепортацией не занимается. Речь идет о неких квантовых вычислениях и прочим, что это информация касается передачи квантового состояния частицы на расстояние, но, тем не менее, сегодня вновь появился повод поговорить об этой квантовой телепортации. Для начала мне хотелось бы вот буквально освежить в вашей памяти ту информацию, о которой я сейчас вкратце сказала. Речь идет о передаче квантового состояния частицы на расстояние. Для этого используется вот такая разнесенная пара сцепленных частиц, и согласно квантовой механике, даже при удалении таких частиц друг от друга они сохраняют информацию о состоянии своего партнера. Сложно понять. Ну хорошо, давайте тогда мы сейчас послушаем объяснение директора направления «Молодые профессионалы» агентства стратегических инициатив, который как раз и занимается этими разработками. Его зовут Дмитрий Песков, и вот, пожалуйста, что он нам рассказывал.
Речь идет не о физической телепортации, никто людей, ценностей, даже средства федерального бюджета телепортировать никуда не собирается. Речь идет о строгом физическом явлении, так называемой квантовой телепортации. Это физическое явление, когда вы можете перенести некоторое состояние кусочка света на большом расстоянии. Прелесть этой технологии состоит в том, что ее практически невозможно взломать. Это означает, что мы на основе квантовой телепортации можем создать надежные, защищенные линии связи. А это принципиально важно, это огромный рынок.
Ну вот сейчас мы слушали объяснение директора направления «Молодые профессионалы» агентства стратегических инициатив Дмитрия Пескова, а сегодня, почему, собственно, опять вернулись-то к теме телепортации, сегодня появилась информация о том, что нет, не Россия, а Китай уже в середине августа этого года запустит спутник, при помощи которого планируется проведение первого в мире эксперимента по осуществлению квантовой телепортации на расстояние более 1200 километров. В чем научная значимость этого события и в чем значимость, ну, для нас, землян? Вот я хотела бы с этим вопросом обратиться к руководителю проекта квантовых коммуникаций Российского квантового центра Юрию Курочкину. Он сейчас с нами на связи. Добрый вечер, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Я, конечно, понимаю, что тема физики, наверное, довольно сложна для восприятия вот так вот простого уха, но, тем не менее, пытайтесь нам, пожалуйста, объяснить вот буквально на пальцах, как будто первоклассникам, в чем идея, что Китай собирается сделать?
Ну, на самом деле, Китай шел к этому эксперименту очень долго. У них большая национальная программа, которая... на основе квантовых эффектов, то есть так называемой квантовой криптографии. Так вот, для того, чтобы реализовывать квантовую криптографию на большие расстояния, необходимо так называемый эффект телепортации. Причем пока что эффект телепортации показывали в оптоволоконных линиях, ну, таких же, как используются для интернет-связи. Но на расстояние порядка 300 километров. А китайцы же планируют запустить спутник в космос и использовать тот факт, что, ну, сверху, что называется, видно гораздо дальше.
По-моему, наш эксперт сейчас телепортируется вот в этот момент. Что-то у нас происходит со связью. Может быть, китайцы уже начали свои эксперименты. Да, прошу прощения, у нас просто некий сбой. Это, видимо, гроза все-таки. А у меня вопрос вот от нашего радиослушателя. Да-да,
вот...
прошу прощения, вы слышите меня?
Да-да,
у нас вопрос от нашего радиослушателя, который написал следующее. Первые эксперименты по телепортации квантов произвели российские ученые еще несколько лет назад. Прискорбно, если пальма первенства перейдет к Китаю. А действительно, почему Китай эти эксперименты собирается производить, а не мы?
Так сказать, они в этом направлении уже давно и плодотворно работали, потому что у них есть целенаправленная программа по развитию квантовых технологий, особенно квантовых коммуникаций. Причем она началась не вчера, она началась более 5 лет назад. В России же вот первый большой, действительно большой проект квантовой криптографии, который нацелен на создание правильно промышленного устройства, он стартовал вот буквально в 2015 году. Вот. Но, тем не менее, как раз вот в квантовом центре мы планируем двигаться очень быстро и наверстать это отставание. Ну, пока что в городских условиях, но на перспективу мы видим и спутниковую реализацию тоже.
Ну и у нас минутка остается. Юрий, буквально коротко, а в чем техническое применение вот подобной телепортации квантовой?
Техническое применение заключается в том, что вот эта вот неклассическая корреляция между двумя частицами может быть использована для абсолютно секретной передачи данных. Если быть точным, передаются не сами данные, а сначала ключ, которым потом шифруются данные. Так вот, этот ключ мы можем проверить и сказать, была ли попытка перехвата или нет. Угу. Если попытка перехвата не было, то мы можем использовать этот ключ для передачи данных. А если же мы ее задетектировали, причем мы детектируем ее наверняка, то мы просто не используем этот ключ для кодирования данных.
Спасибо огромное. Руководитель проекта квантовых коммуникаций Российского квантового центра Юрий Курочкин пытался объяснить нам, в чем же соль того, что собирается Китай произвести в середине августа уже этого года.
Народная воля.